Аурелиано Буэндиа и Ремедиос Маскоте обвенчались в одно из воскресений марта перед алтарем, сооруженным по распоряжению падре Никанора Рейны в гостиной. В доме Маскоте этот день явился завершением целого месяца волнений и тревог, вызванных тем, что маленькая Ремедиос достигла зрелости раньше, чем успела расстаться со своими детскими привычками. Мать своевременно посвятила ее в те перемены, которые приносит вступление в девичий возраст. Но, несмотря на это, однажды февральским вечером Ремедиос с испуганным криком ворвалась в гостиную, где ее сестры беседовали с Аурелиано, и показала им свои панталоны, измазанные чем-то темным. Свадьбу назначили через месяц. Невесты едва успели приучить самостоятельно мыться и одеваться и выполнять наиболее простые работы по дому. Чтобы она отвыкла делать в постель, ее заставляли мочиться на горячие кирпичи. Немалых трудов стоило убедить ее в неприкосновенности тайн супружеского ложа, ибо, когда Ремедиос посвятили в подробности первой ночи, она так поразилась и вместе с тем пришла в такой восторг, что готова была делиться своими познаниями с каждым встречным. С ней пришлось помучиться. Но зато к назначенному для церемонии дню девочка разбиралась в житейских делах не хуже любой из ее сестер. Дон Аполлинар Маскоте взял дочь за руку и повел вдоль украшенной цветами и гирляндами улицы под громкое хлопанье ракет и музыку нескольких оркестров. Ремедиос махала рукой и улыбкой благодарила соседей, которые из окон своих домов желали ей счастья. Аурелиано в костюме из черного сукна и лаковых ботинках с металлическими застежками, тех самых, что будут на нем через несколько лет, когда он станет у стены в ожидании расстрела, встретил невесту перед входом в дом и повел к алтарю. Он был бледен, и горло ему сводило судорогой. Ремедиос держалась очень естественно и скромно. Самообладание не изменило ей, даже когда Аурелиано, надевая ей кольцо, уронил его на пол. Это вызвало замешательство у гостей, вокруг зашептались, но Ремедиос продолжала спокойно ждать, приподняв руку в кружевной митенке и вытянув безымянный палец до тех пор, пока ее жених не остановил катившегося к двери кольца, наступив на него ногой, и не вернулся весь красный к алтарю. Мать и сестры Ремедиос до того боялись, как бы она ни сделала ошибки во время церемонии, что в конце концов совершенно измученные сами допустили оплошность, подсказав ей первой поцеловать жениха. Именно с этого дня обнаружились у Ремедиос чувства ответственности, врожденная приветливость, умение владеть собой, которые всегда будут присущи ей в трудных обстоятельствах. По собственному почину она отложила лучший кусок свадебного пирога и вместе с вилкой отнесла его на тарелке Хосе Аркадио Буэндио. Скорчившийся на деревянной скамеечке под пальмовым навесом, старый великан, привязанный к стволу каштана, выцветший от солнца и дождей, благодарно улыбнулся и стал есть пирог руками, бормоча под нос какую-то невнятную молитву. Единственным несчастным человеком на шумном пиру, который длился до утра понедельника, была Ребекка Буэндиа. Ее праздник был сорван. По разрешению Урсулы Ребекка должна была вступить в брак в этот же день, но в пятницу Пьетро Креспи вручили письмо, извещавшее, что его мать при смерти. Свадьбу отложили. Через час после получения письма Пьетро Креспи уехал в главный город провинции и по дороге разминулся со своей матерью, которая прибыла в Макондо без всякого опоздания в ночь на субботу и спела на свадьбе Аурелиано печальную песню, предназначавшуюся для бракосочетания сына. Пьетро Креспи возвратился ночью в воскресенье, к шапочному разбору, после того, как загнал 5 лошадей, пытаясь поспеть на свою свадьбу. Так никому и не удалось узнать, кто же написал злосчастное письмо. Урсула мучила Амаранту расспросами до тех пор, пока та не расплакалась от возмущения и не поклялась в своей невиновности перед алтарем, еще не разобранным плотниками. Для совершения бракосочетания дон Аполлинар Маскоте привез из соседнего города падре Никанора Рейну, старика, ожесточенного своей неблагодарной профессией. У него была сероватого цвета кожа, натянутая почти прямо на кости, и заметно выступающий круглый живот, а в лице его, как в лице одряхлевшего ангела, читалось больше простодушия, чем доброты. Он собирался возвратиться после свадьбы к своей пастве, но пришел в ужас от беспечности жителей Маконда, которые процветали, живя в грехе. Они подчинялись только законам природы, не крестили детей, не признавали церковных праздников. Рассудив, что эта почва безотлагательно нуждается в пахаре, он решил остаться в Маконде еще на неделю, чтобы окрестить обрезанных язычников, узаконить незаконные сожительства и причастить умирающих. Но никто и слушать его не хотел. Ему отвечали, что много лет прекрасно обходятся без священника и улаживают все вопросы спасения души непосредственно с самим Богом, да и смертных грехов не совершают. Устав проповедовать в пустыне, падре Никанор решил обратить свои силы на строительство самого большого в мире храма со статуями святых в натуральную величину и витражами для того, чтобы люди приезжали в Маконда даже из Рима помолиться Богу в самом центре безбожия. Он ходил повсюду с медной тарелочкой и собирал пожертвования. Ему щедро подавали. Но он требовал больше, потому что храм должен был иметь такой колокол, от звона которого всплывали бы утопленники. Он так умолял всех, что даже голос потерял, а кости у него гудели от усталости. В одну из суббот, прикинув, что собранного не хватит даже на двери храма, он позволил отчаянию смутить себя. Соорудил на городской площади алтарь, и в воскресенье, с колокольчиком в руке, как ходили во времена эпидемии, обежал все улицы, созывая народ на полевую мессу. Многие пришли из любопытства, другие — от нечего делать. Третьи, опасаясь, как бы Бог не счел пренебрежение к своему посреднику за личную обиду. Таким образом, в 8 часов утра половина города собралась на площади, где падре Никанор читал Евангелие голосом, надорванным мольбами о деньгах. К концу мессы, когда присутствующие уже стали расходиться, он поднял руку, требуя внимания.
«Минуточку», — сказал он, — «сейчас вы получите неоспоримое доказательство беспредельного могущества Господа Бога».
Мальчик, помогавший падре Никанору во время мессы, принес чашку густого дымящегося шоколада. Священник одним духом проглотил весь напиток. Потом извлек из рукава сутаны платок, вытер губы, простер обе руки перед собой и закрыл глаза. И вслед за тем падре Никанор поднялся на 12 сантиметров над землей. Довод оказался весьма убедительным. В течение нескольких дней священник ходил по городу, повторяя при помощи горячего шоколада свой трюк с вознесением. И служка набрал в мешок столько денег, что не прошло и месяца, а строительство храма уже было начато. Никто не усомнился в божественном происхождении чуда, явленного падре Никанором. Никто, кроме Хосе Аркадио Буэндиа. Когда однажды утром неподалеку от каштана собралась толпа, чтобы присутствовать при очередном вознесении, он один сохранил полную невозмутимость, только распрямился слегка на своей скамеечке и пожал плечами, увидев, как падре Никанор поднимается над землей вместе со стулом, на котором сидел.
«Хок эст симплициссимум», — сказал Хосе Аркадио Буэндиа. «Хому исте статум куартум материале инвенит».
«Это очень просто. Этот человек открыл 4-е состояние материи». Латынь.
Падре Никанор поднял руку, и все 4 ножки стула одновременно встали на землю.
«Него», — возразил он, — «фактум хок экзистенциам деи пробат сине дубио».
«Отрицаю. Этот факт неопровержимо доказывает бытие Божие». Латынь.
Вот так и узнали, что дьявольская тарабарщина Хосе Аркадио Буэндиа на самом деле была латынью. Наконец-то появился человек, который имел возможность объясниться с ним, и падре Никанор решил использовать это счастливое обстоятельство для того, чтобы озарить светом веры сей повредившийся разум. Каждый вечер он усаживался рядом с каштаном и читал на латыни проповеди. Однако Хосе Аркадио Буэндиа упорно не желал принимать ни его риторических тонкостей, ни шоколадных вознесений и требовал в качестве единственного неоспоримого доказательства дагерротипный снимок Господа Бога. Тогда падре Никанор принес ему образки и гравюры, и даже копию платка Вероники. Но Хосе Аркадио Буэндия отверг все это как плоды кустарного ремесла, лишенного научной основы. Он выказал такое упрямство, что падре Никанор отступился от своих миссионерских намерений и продолжал посещать старика во имя простого человеколюбия. Но тут Хосе Аркадио Буэндия взял инициативу в свои руки и коварными рационалистическими доводами пытался поколебать веру священника. Как-то раз падре Никанор принес с собой коробку с шашками и игральную доску и предложил Хосе Аркадио Буэндиа сыграть с ним. Тот отказался, потому что, как он объяснил, не видит смысла в борьбе между двумя противниками, которые в важнейших вопросах согласны между собой. Падре Никанор, никогда до тех пор не рассматривавший игру в шашки с этой точки зрения, так и не смог его переубедить. Все более поражаясь уму Хосе Аркадио Буэндиа, он спросил, как могло случиться, что его привязали к дереву.
«Хок эст симплициссимум», — ответил тот. «Привязали потому, что я сумасшедший».
После этого разговора, опасаясь за твердость собственной веры, священник перестал навещать его и всецело отдался строительству храма. Ребекка почувствовала, как в ней возрождается надежда. С завершением храма было связано ее будущее. С того самого воскресенья, когда падре Никанор, обедая у них в доме, начал за столом при всей семье рассказывать, с каким великолепием будут совершаться службы после возведения храма.
«Больше всего повезло Ребекке», — заметила Амаранта.
И так как Ребекка не поняла, что она хочет этим сказать, Амаранта пояснила с простодушной улыбкой.
«Ведь ты откроешь церковь своей свадьбой».
Ребекка пыталась не допустить обсуждения этой возможности. Строительство идет очень медленно, и храм закончат не раньше, чем через 10 лет. Падре Никанор не согласился с ней. Всевозрастающая щедрость верующих позволяет делать более оптимистические расчеты. При молчаливом возмущении Ребекки, которая даже не смогла доесть свой обед, Урсула одобрила идею Амаранты и пообещала внести солидную лепту для ускорения работ. Падре Никанор заявил, еще одно такое пожертвование, и храм будет готов через 3 года. С того дня Ребекка не обменялась с Амарантой ни единым словом, ибо, по ее убеждению, выходка сестры была не столь уж невинной, как то пыталась представить Амаранта.
«Скажи спасибо, что я чего-нибудь похуже не сделала», — сказала Амаранта во время ожесточенного спора, который возник между ними вечером. «Так мне, по крайней мере, в ближайшие 3 года не придется тебя убивать».
Ребекка приняла вызов. Узнав о новой отсрочке, Пьетро Креспи впал в отчаяние. И тут невеста дала ему последнее доказательство своей преданности.
«Мы убежим отсюда, когда ты захочешь», — сказала она.
Но Пьетро Креспи не был склонен к авантюрам. Он не обладал порывистым характером своей суженой и считал уважение к данному слову капиталом, который не следует расточать налево и направо. Тогда Ребекка прибегла к менее решительным способам. Непонятно откуда взявшийся ветер стал гасить лампы в гостиной, и Урсула то и дело заставала жениха и невесту целующимися в темноте. Пьетро Креспи несколько сбивчиво жаловался ей на плохое качество новых керосиновых ламп и даже помог установить в гостиной более надежную систему освещения. Но теперь в лампах то и дело кончался керосин или засорялись горелки, и Урсула снова обнаружила Ребекку на коленях у жениха. В конце концов, Урсула отказалась принимать какие бы то ни было объяснения. Возложила на индианку всю ответственность за хлебопекарню, а сама уселась в качалку, наблюдать за помолвленными, твердо решив, что не даст себя одурачить плутнями, устаревшими еще в годы ее молодости.
«Бедная мама»,
— с издевкой говорила возмущенная Ребекка, видя, как Урсула зевает во время чинных, нагоняющих сон визитов.
«Когда она умрет, то будет отбывать свое наказание за грехи в этой качалке».
Через 3 месяца такой поднадзорной любви Пьетро Креспи, каждый день проверявший состояние работы и измученный медлительностью, с которой возводится храм, решил дать падре Никанору недостающие деньги, чтобы тот мог довести дело до конца. Амаранту эта новость ничуть не взволновала. Болтая с подругами, собиравшимися каждый вечер на галерее ткать или вышивать, она тем временем измышляла все новые и новые козни. Ошибка в расчетах погубила один ее замысел, по мнению Амаранты, самый верный. Он заключался в том, чтобы вынуть нафталиновые шарики из комода в спальне, где Ребекка хранила свое подвенечное платье. Амаранта сделала это за 2 месяца до окончания строительства храма. Но близость свадьбы наполнила Ребекку таким нетерпением, что она захотела подготовить свой туалет намного раньше, чем рассчитывала Амаранта. Ребекка выдвинула ящик комода, развернула сначала бумагу, потом холст, в которых лежал наряд, и обнаружила, что атласная ткань платья, кружево фаты и даже венок из флёр-д'оранжа изъедены молью и превратились в порошок. Хотя она великолепно помнила, как насыпала под обертку 2 горсти нафталиновых шариков, несчастье все же выглядело таким случайным, что она не осмелилась обвинить в нем Амаранту. До свадьбы оставалось меньше месяца, но Ампаро Маскотте взялась шить новое платье за неделю. Когда дождливым днем дочь Корихидора, едва видная за ворохом белопенных кружев, вошла в дом, чтобы сделать Ребекке последнюю примерку, Амаранта чуть не упала в обморок. Она лишилась языка. Струйка ледяного пота пробежала по ложбинке вдоль позвоночника. Долгие месяцы трепетала Амаранта от страха в ожидании этого часа, потому что твердо знала, если ей не удастся придумать какого-нибудь окончательного препятствия для свадьбы, то в последнюю минуту, когда иссякнут все запасы ее фантазии, она найдет в себе мужество отравить Ребекку. Пока Ребекка задыхалась от жары в атласной броне, которую Ампаро Маскотте с помощью 1000 булавок и бесконечного терпения сооружала на ее теле, Амаранта несколько раз ошиблась, считая петли своего вязания, и уколола себе палец спицей. Однако с ужасающим хладнокровием решила: день — последняя пятница перед свадьбой. Способ — порция экстракта опия в чашке с кофе. Но иное препятствие, столь же неодолимое, как и непредвиденное, заставило снова отложить свадьбу на неопределенное время. За 7 дней до числа, назначенного для бракосочетания Ребекки и Пьетро Креспи, маленькая Ремедиус проснулась среди ночи вся мокрая, от какой-то горячей жижи, извергнувшейся из ее внутренностей со звуком, похожим на громкую отрыжку. И через 3 дня после этого умерла, отравленная своей собственной кровью. Двойня застряла у нее поперек живота. Амаранту замучили угрызения совести. Она горячо молила Бога не спаслать какое-нибудь бедствие, чтобы ей не пришлось давать яд Ребекке, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиус. Не о таком бедствии она молила. Ремедиус принесла в дом дыхание радости. Она поселилась с мужем в спальне возле мастерской и украсила всю комнату куклами и игрушками своего совсем недавнего детства. Но ее кипучая жизнерадостность вырывалась из 4 стен спальни и, как благотворный ветер, проносилась по галерее с бегониями. Ремедиус начинала петь с восходом солнца. Она была единственным человеком в доме, который решался вмешиваться в раздоры между Ребеккой и Амарантой. Она же взяла на себя нелегкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндиа. Носила ему пищу, обмывала его намыленной мочалкой, следила, чтобы у него в волосах и бороде не заводились вши и гниды, поддерживала в хорошем состоянии навес и во время грозы набрасывала поверх пальмовых листьев непромокаемый брезент. Последние месяцы своей жизни она научилась объясняться с Хосе Аркадио Буэндиа на примитивной латыни. Когда ребенок Аурелиано и Пилар Тернеры родился на свет, был принесен в дом и окрещен в тесном семейном кругу именем Аурелиано Хосе, Ремедиос решила считать его своим старшим сыном. Ее материнский инстинкт поразил Урсулу. Что касается Аурелиано, то он нашел в Ремедиос недостававшее ему оправдание собственному существованию. Целый день он работал в мастерской, а Ремедиус носила ему туда черный кофе без сахара.
Вечером они вдвоем отправлялись в дом Маскоте. Аурелиано разыгрывал бесконечные партии в домино со своим тестем, пока Ремедиус болтала с сестрами или обсуждала с матерью дела взрослых. Родственная связь с семейством Буэндиа укрепила авторитет дона Аполлинара Маскоте в Макондо. Во время своих частых поездок в главный город провинции он сумел уговорить власти выстроить в Макондо школу, преподавать в ней должен был Аркадио, унаследовавший педагогические таланты деда. Путем убеждения дон Аполлинар Маскоте добился того, что ко дню национальной независимости большую часть домов покрасили в голубой цвет. По настоянию падре Никанора он распорядился переселить заведение Катарино в глухую улицу и прикрыть несколько злачных мест, процветавших в самом центре города. Когда однажды дон Аполлинар Маскоте вернулся из главного города провинции в сопровождении 6 полицейских с винтовками и возложил на них наблюдение за порядком, никто даже не вспомнил о первоначальном соглашении не держать в Макондо вооруженных людей. Аурелиану нравилась энергия тестя.
«Ты станешь такой же толстый, как он», — говорили ему друзья. Но от постоянного сидения в мастерской у него только резче выступили скулы, да сильнее заблестели глаза, а вес не изменился, как не переменился и сдержанный характер. Напротив, в очертаниях рта заметнее выявилась прямая линия, знак одиноких размышлений и непреклонной решимости.
Аурелиано и его жена сумели вызвать к себе в обеих семьях глубокую любовь. И когда Ремедиус сообщила, что ждет ребенка, даже Амаранта и Ребекка заключили между собой перемирие и усиленно принялись вязать приданое из шерсти 2 цветов. Голубой, на случай, если родится мальчик, и розовый, если на свет появится девочка. Ремедиус будет последней, о ком подумает через несколько лет Аркадио, стоя у стены в ожидании расстрела.